Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Директор басманного рынка остается под стражей. Украина не намерена менять новые таможенные правила для Приднестровья. Проблема Ирана в центре внимания заседания МАГАТЭ в Вене. Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции об аресте директора басманного рынка Марка Мишеева, но оставил его под стражей до повторного рассмотрения дела. 23 февраля при обвале кровли рынка погибли 66 человек. Прокуратура Москвы предъявила Мишееву обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас дело направлено на новое разбирательство. В Мосгорсуде продолжаются слушания по делу Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам Московской синагоги. В понедельник были заслушаны показания родителей подсудимого. Они сказали, что у их сына была депрессия, видимо, связанная с недавней смертью сестры. Вот что сообщил адвокат потерпевших Вадим Клюфгант.
Есть данные о том, что он проходил медицинское свидетельство нерегулярно в этот период, в том числе и у врача-психиатра. Есть другие данные в деле, которые свидетельствуют о его адекватности, вменяемости. Такие показания дали многие свидетели. Поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы новой, которая бы возникла от показаний его родителей.
Сказал адвокат потерпевших. Судмедэкспертиза признала Копцева вменяемым. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение. Украина не намерена отменять новых таможенных правил для грузов из Приднестровья. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Украины Юрий Яхонуров. С 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой «Молдавской таможни». На границе скопились сотни машин. Глава Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что введение Киевом новых правил фактически означает отказ от роли посредника в урегулировании конфликта. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей, который представит руководству свой доклад о ситуации в Иране, заявил.
Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет. Будет ли Совет Безопасности рассматривать этот вопрос, покажет будущее. Это напрямую зависит от того, удастся ли вернуть Иран за стол переговоров.
Сказал глава МАГАТЭ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу.
Мы хотим жить со всеми в мире и никому не угрожаем, но и не позволим запугивать нас. Мы избрали правильный курс и действуем на основе закона и верим в успех этого курса.
Сказал иранский президент в телеинтервью. В Ираке не менее 12 человек стали сегодня жертвами терактов. 5 заминированных машин взорвались в Багдаде. Погибли не менее 3 человек, более 20 ранены. 2 машины взорвались в Махмудии, к югу от Багдада. Погибли 3 человека. В Баакубе при взрыве погибли 6 человек, в том числе 4 полицейских. Около 20 человек ранены.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с поездкой делегации Хамаса в Москву представитель израильского МИД Марк Регев заявил, что Израиль остается верен реализации международного плана «Дорожная карта».
Израиль делает все возможное для реализации дорожной карты. Об этом со всей ясностью говорят действия Израиля в последние недели на западном берегу Иордана. Мы, как известно, сейчас сносим незаконные постройки еврейских поселенцев. Конечно, все международное сообщество поставлено сейчас перед фактом, что новое палестинское руководство считает дорожную карту незаконным начинанием и открыто говорит, что отвергает ее. Это проблема не только для Израиля, но и для всех, кто хочет видеть мир на Ближнем Востоке.
Сказал представитель МИД Израиля. Представитель Хамаса Сами Абу Зухри обвинил Израиль в отказе от выполнения плана «Дорожная карта».
Израильские оккупанты никогда не выполняли дорожную карту и всегда находили много оправданий, чтобы избежать ее воплощения в жизнь. Дорожная карта не выполнялась Израилем со времени ее появления. Заявление представителей Кадимы, партии Ариэля Шарона, направлены на оправдание израильской позиции и их политики односторонних шагов. Это делается только для того, чтобы поставить нас перед свершившимися фактами.
Сказал представитель Хамаса. Свобода слова – фундаментальное право каждого, но оно предусматривает уважение ко всем религиям и культурам. С этим заявлением выступила член руководства Евросоюза Бенито Ферреро-Вальднер на встрече с пакистанским министром по делам религии Иязом Ульхаком. На встрече в Брюсселе обсуждались последствия публикации карикатуры на пророка Мухаммеда в европейской прессе. Ферреро-Вальднер подчеркнула, что нападения на учреждения ЕС в мусульманских странах не могут быть оправданы ничем. В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. Одновременно приостановлена деятельность Международного фонда Евразии, оказывающего помощь независимым СМИ и демократическим институтам. Об этом Радио Свобода сообщил директор ташкентского представительства организации Джефф Эрлих. По его словам, решение принято по требованию Министерства юстиции, которое обвинило руководство фонда в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций.
Мы сами приняли решение ликвидировать и не ждать судебный процесс. Я знаком со всеми обвинениями против нас, и мы очень твердо считаем, что мы не нарушали закон Узбекистана.
Сказал Джефф Эрлих. Администрация ООН в Косово не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку, бывший командующий Албанской повстанческой армией освобождения Косово, был выдвинут на этот пост на прошлой неделе. Против резко выступает Сербия. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Директор басманного рынка остается под стражей. Украина не намерена менять новые таможенные правила для Приднестровья. Проблема Ирана в центре внимания заседания МАГАТЭ в Вене.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. Микрофона Виталий Портников. Пригласили сегодня в студию главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгия Мирского. Здравствуйте, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
Пригласили, разумеется, не без умысла, потому что Георгий Мирский один из наиболее известных в России специалистов по ближневосточным проблемам, а сейчас как раз в деятельности всех тех людей, которые занимаются Ближним Востоком и одновременно следят за российской ролью в ближневосточном урегулировании, такие горячие дни, потому что, наверное, такого события, как визит делегации движения «Хамас» в Москву, в истории вообще Ближнего Востока, я же не говорю там в истории российской роли на Ближнем Востоке, никогда не было. И сама эта ситуация, она, может быть, не меняет ситуацию в регионе, но, во всяком случае, настолько серьезно меняет само российское отношение к происходящему, и российские возможности, и перспективы России в будущем участии, или наоборот, кстати говоря, не участии в развитии мирного процесса на Ближнем Востоке, тоже все это, конечно, видоизменяет. Ну, хорошо, Георгий Ильич, ну вот они приехали и уехали. И что вот действительно, изменилось что-то после этого?
Ничего не изменилось и ничего не могло измениться. Видите, на всю эту проблему можно смотреть с трех точек зрения. Первая – это точка зрения перспектив мирного процесса, перспектив урегулирования арабо-израильского конфликта. Второе – это с точки зрения национальных интересов России. И третье – с точки зрения интересов руководства нашего, с пиаровской такой позиции. Так вот, если говорить о первом, то ничего не изменилось и не могло измениться. И тут уж дело даже не в Хамасе, приехал бы он, не приехал. Кто стоит у власти? Я говорю, если смотреть именно в корень дела, вот когда можно ожидать урегулирования? Когда можно ожидать, что этот длящийся полвека конфликт наконец будет решен и будут созданы там вот два государства, достаточно мирно относящихся друг к другу? Никаких шансов сейчас не видно, даже если бы был Махмуд Аббас, даже если бы победил Фатх на этих выборах, потому что как только дело доходит до трех важнейших вопросов камней преткновения, первое – это Иерусалим. И когда я говорю Иерусалим, я имею в виду также и границу, потому что недалеко от него находится несколько блоков поселения, они расположены на западном берегу, но их также хотят включить, значит, в состав Израиля. Это первая проблема. Вторая – проблема еврейских поселений на западном берегу. И третья – проблема палестинских беженцев. Вот эти три проблемы представляются неразрешимыми вообще.
Вообще или на данном этапе?
В принципе, я вам скажу, что каждая из них могла бы быть решена. Вот я много этим занимался. Каждая, даже такая трудная, как проблема Иерусалима. В принципе, можно было бы отдать Восточный Иерусалим или большую его часть, даже часть старого города,
условия демилитаризации.
Вот как предлагал их Эхуд
Барак.
Он предлагал это, да. Арафат тогда отказался. Все равно из этого ничего не вышло, потому что ни израильский кнессет бы это не утвердил, ни палестинцы. Но такой вариант есть. В принципе, можно было бы это сделать, разделить. Можно было бы договориться, чтобы большая часть еврейских поселений на западном берегу была демонтирована, так же, как в Газе это сделали. Тут вопрос щекотливый, вот эти несколько больших блоков, уже давно устоявшихся. Вот,
как Маали, Адумим.
Да, такие. Вот эти вот все, которые ближе к Иерусалиму, вот эти вот можно было бы... Их можно было бы оставить, потому что, в принципе, они ведь не мешают палестинцам. Я бывал на поселениях в этих там. Я знаю, что дорога из Иерусалима идет так, что по пути даже не попадается ни одного арабского городка, ни одной деревни. Так устроено шоссе, что палестинцы могут не соприкасаться там с евреями, если это... Тоже можно было бы какие-то, некоторые оставить там, какие-то демонтировать. При желании, при наличии доброй воли можно было. Вот что касается проблемы палестинских беженцев, вот эта проблема неразрешима вообще в принципе, потому что то, на чем они настаивают, ну, их сейчас считается примерно 2,5 миллиона. Те, кто, в принципе, имел бы право вернуться, если бы Израиль руководствовался вот этим знаменитым правилом права на возвращение. Не все из них жили на территории, которая сейчас образует Израиль, конечно. Но если представить себе, что даже большая часть, скажем, 2/3, могли бы вернуться. И половина захотели бы этого сделать. Ведь сейчас в Израиле 5 с небольшим миллионов евреев, около 2 миллионов арабов. Но если бы вернулись даже половина тех, кто уехал,
то это полностью бы изменило демографическую
через
ситуацию.
Через несколько, да, лет это было бы уже не еврейское государство. Ведь рождаемость у арабов гораздо выше. Ясир Арафат сказал однажды, главное оружие палестинцев – это чрево арабской женщины. Вот. Поэтому на это, конечно, никогда израильское правительство ни одно не согласится. Вот эти три камня преткновения. Понимаете, когда заключались договоренности в Осло в начале 90-х годов, решили начать с более легкого. Знаете, часто бывает перед человеком выбор. Вот трудная проблема. С чего начать? Более трудного или более легкого? Инстинкт человеческий говорит, лучше начать с более легкого. А там авось...
Как-нибудь
само трясется. Не получилось. И поэтому, когда к 2000 году, когда при посредничестве Клинтона состоялся этот саммит в Кэмп-Дэвиде между Арафатом и Эхудом Бараком, тогда-то вот и уперлись в эти три проблемы. Выяснилось, что позиции сторон диаметрально противоположны, никто ничего не мог сделать. С тех пор ухудшилось значительно. С тех пор была интифада. Взаимное недоверие выросло. И поэтому сейчас, я повторю, если бы даже остался Махмуд Аббас, если бы Хамас вообще не был на сцене, все равно, когда возобновились бы мирные переговоры, сели бы за стол переговоров, рано или поздно эти вещи уперлись, ничего бы в данном случае не получилось. А уж при Хамас вероятность уменьшается вдвойне. Потому что эти люди прямо заявляют, что они не признают еврейское государство. Что ж тут можно делать? Понимаете, я бы на месте наших руководителей, мидовцев, вот, которые с ними встречались, я бы вам сказал одну простую вещь. Если вы хотите действительно возобновить переговорный процесс, добиться мира на Ближнем Востоке, вы должны исходить из того, что переговоры, само слово происходит от слова «говорить». Вы говорите, вы сидите за столом, напротив вас сидит партнер, собеседник. Но кто может сидеть напротив вас, если вы не признаете его самого существования? Это пустое место. Говорить в переговорах невозможно. Нет партнера, нет переговоров, нет никакого мирного процесса. Все, забудьте про дорожную карту, забудьте про все эти резолюции ООНовские и так далее. Ничего нет. Раз вы не признаете Израиль в качестве партнера и собеседника, в качестве страны на переговорах, то, что тогда признал Арафат, все, значит, не о чем разговаривать.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский. Ведет программу «Время гостей» Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после важной информации в нашем эфире.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский в нашем эфире. У микрофона Виталий Портников. Продолжим программу «Время гостей». Георгий Ильич, давайте одну деталь уточним. Вы все время говорите, знаете, что если бы остался Махмуд Аббас. Но Махмуд Аббас все-таки, вы его не рано записали в политические поклонники?
Нет, дело в том, что как раз сегодня объявлено, что его партия ФАТХ отказалась войти в коалиционное правительство, которое предлагали создать хамасовцы. Это означает, что правительство будет состоять из Хамаса. И он, хотя имеет какие-то функции, конечно, нельзя сказать, что это декоративная фигура там. Нет, имеет. Но реальную политику, конечно, будет определять победившая партия, то есть движение Хамас.
Это вы так верите в палестинскую демократию?
Так видите, дело тут даже совершенно не в демократии, а в том, что они взяли в свои руки реально власть. Сейчас
им осталось... Это действительно произошло.
Это произошло, это факт. Им осталось сейчас что сделать? Им осталось инкорпорировать все силовые структуры. Все-таки у них вот их вооруженное крыло насчитывало несколько тысяч человек. А в целом палестинская полиция, все силовые структуры, там чуть не 60 тысяч. Значит, надо это интегрировать, но ясно, что во главе будут стоять хамасовцы.
Ведь есть некая сложность, заключающаяся в том, что, конечно, они могут это сделать в секторе Газа. Это не так для них уже проблематично, учитывая количество населения, которое их там поддержало. Но на западном берегу реки Иордан это будет всегда проблематично. Там может произойти вот такой раскол, чуть ли не цивилизационного характера.
Насчет раскола я скажу дальше по другому поводу. А что касается вот создания сейчас объединенных вооруженных сил, силовых структур, вообще органов власти, я нисколько не сомневаюсь, что при всем сопротивлении, которое... фатхацы будут им оказывать, сильной страной сейчас является Хамас. Не физической, я говорю, у них людей гораздо меньше. Но, судя по тому, как они действуют, как их поддерживало население во время этих выборов, больше в Газе, чем, конечно, на Западном берегу, там вы правы, то, как они сейчас себя ведут, и самое главное, что собой представляют эти люди, понимаете, это разный тип людей. Фатх — это обуржуазившиеся, коррумпированные бюрократы в основном. Почему они и проиграли? Народ-то ведь голосовал на выборах. У нас никогда ошибаются. Вот народ проголосовал за Хамас, значит, за террор. Значит,
нет, народ проголосовал вот против коррупции,
да,
конечно.
Это, да. Это была протестная акция, протестное голосование. Вот, с одной стороны, эти фатховские люди, которые себя уже дискредитировали. С другой стороны, вот эти вот люди, хамасовские, это люди убежденные, это фанатики. Это сильные, целеустремленные, не боящиеся смерти, идущие на все, что угодно люди. И за ними идут такого сорта люди, понимаете, это разный тип. Они победят, в их руках будет власть, и они предоставят определенные полномочия, конечно, президенту Махмуду Аббасу. Это даже выгодно для них, потому что, скажем, помощь финансовая сейчас из Европы пошла именно ему. Они даже, может быть, министра иностранных дел сделают не из своих рядов, а кого-то нейтрального, это да. Но реальная полнота власти будет у них. В этом я не сомневаюсь нисколько.
Но вы знаете, ведь вы, как говорите о буржуазившихся чиновниках ФАТХ, очень точная, наверное, оценка, но можно вспомнить, как выглядел, допустим, тот же Ясир Арафат в конце 60-х и начале 70-х годов, да, во времена Мюнхена, которые там все наши, наверное, слушатели многие видели там в кино. Да, вот,
да.
Вот, Ясир Арафат выглядел ровно так, как выглядел сейчас господин Машаль, руководитель политбюро ФАТХ. Если эти две фотографии показать, это один и тот же человек. Взгляд, манера поведения.
Нет, то, но... нет, я вам скажу, почему нет. Дело в том, что Арафат был просто националист. Он не имел никакой идеологии.
Не был исламским фундаменталистом.
Абсолютно, да. Он не имел никакой идеологии, кроме чисто националистической. Вообще он был оппортунист, который мог менять свою позицию. Это люди совсем другие.
То есть Хамас не изменится?
Нет. Я почему всегда считаю вот эту аналогию, которая сейчас везде распространяется. Вот Арафат 20 лет не признавал Израиль, потом взял и признал, тоже будет здесь. Многие наши говорят, авторитетные люди, я считаю, это совершенно некорректно. Это другие люди. Это люди убежденные, это религиозные фанатики. Это люди, готовые на смерть. Смотрите, ведь все их предшественники убиты. В том числе и основатели, и шейх Ясин, и Рантиси. И эти люди знают, что когда они возобновят войну с Израилем, а рано или поздно это будет, они обречены. Никто из них не умрет своей смертью, они это знают. Они готовы на это идти. и для Хамаса, которое название само «Исламское движение сопротивления». У них в документах записано, что нужно создать единую Исламскую республику. Для них менять позицию, как сделал Арафат, вот так перевернуться на 180 градусов, немыслимо, они перестанут быть Хамасом. Я не верю в то, что они это сделают. Они могут в чем-то сейчас, конечно, изменить, скорректировать свои позиции. Хотя бы для того, чтобы получать деньги с Запада. Все, что они сейчас хорохорятся и говорят, что вот, нам поможет исламский мир, нам поможет арабский мир, это не совсем так. Им нужны деньги с Запада прежде всего.
Ну, Запад вряд ли может их.
А нет, смотрите, Запад уже сейчас дал что-то такое. Правда, это было обусловлено тем, что еще пока нет правительства. Они могут дать вот как бы нынешней администрации. Я вас уверяю, что Европа, по крайней мере, будет давать деньги и дальше.
До первого террористического акта, который будет
поддержан правительством. Они не будут сейчас никакие террористические акты осуществлять. Зачем это нужно? Им не нужно. Они сейчас будут сидеть в этом смысле достаточно тихо. Они будут заниматься внутренними делами. Они вот сейчас в Москве заявили, что они не собираются признавать Израиль. Отвергают дорожную карту. Все это так. Вместе с тем...
Сохраняют перемирие, да?
Сохранять перемирие. Это единственное, чего здесь удалось добиться. Ведь на что наши упирали здесь, переговорщики? На то, чтобы они признали обязательства, взятые на себя предшествующим режимом. Но они взяли только одно обязательство. Вот то, что называется гудна, перемирие. И все. Они не взяли на себя никакого обязательства сесть с Израилем за стол переговоров. Или уважать дорожную карту. Вот в чем дело.
Ну, кстати, Клавдия Васильевна на пейджи напишет. Господин Митрофанов сегодня утверждал, что Хамас не террористическая организация, а движение за освобождение. Разделяете ли вы эту точку зрения?
Конечно, нет. Смешно говорить. Я вас спрашиваю, чем отличается человек, который взрывает себя и невинных граждан в московском метро, от человека, который взрывает себя и невинных граждан в иерусалимском кафе? Чем отличается? Можно, конечно, тут говорить, что у них разные цели, и вообще Чечня — это часть России. Там,
я могу
далее
вам сказать, чем. Тем, что этому человеку, который дал указание этому человеку взорвать себя в московском метро, не жмет руку господин Лавров. Это большое отличие.
Это отличие, да. Так вот, с точки зрения, это слушательница, значит, говорит, что Митрофанова там ссылается. Что Митрофанов вообще в этом деле понимает? Ничего он не понимает. Но я бы сказал, что разница, может быть, большая в международной ситуации, Чечня, там Палестина. Но ведь терроризм никогда не был самоцелью. Это средство. Это средство. Методы. А средства и методы абсолютно одинаковы. И если отрицать за Хамасом это название террористической организации, тогда, простите, вообще нужно слово «терроризм» вычеркивать из словарей. Его нет. Он не нужно, это слово.
Мне очень важно вот что понять. Вы говорите действительно о том, что Хамас не может измениться. Возможно, да. Но эволюционерам, придя к власти, тут я говорю не об отношениях Израиля, а борьбе с коррупцией, экономическому там, обустройству, автономии и так далее, им свойственно меняться. Потому что ну, ведь, они ведь ничего там по большому счету сделать-то не могут.
Правильно. Вот почему я вам, помню, сейчас сказал, что я поговорю, несколько слов скажу о расколе в партии. Я убежден, что такой раскол неминуем. Потому что одни... Будем называть их прагматиками внутри Хамаса. Они скажут так: Израиль от нас никуда не уйдет. Рано или поздно все равно ему конец будет. Может быть, будущее поколение, может, нам еще выпадет такое счастье уничтожить. Но в данный момент нам нужно оправдать надежды избирателей, которые требуют от нас, чтобы мы покончили с безработицей, покончили с коррупцией, улучшили экономическое положение и так далее. Для этого нам нужна помощь Запада. Для этого мы должны скорректировать свои позиции. Западу ведь много не нужно, Европе много не нужно. И нужно палец показать, сказать, что вот мы пока не можем признать Израиль, но какие-то звуки издавать, какие-то движения делать, и Европа с удовольствием будет нам давать деньги. Если мы только скажем, что вот мы не собираемся сейчас опять эти взрывы осуществлять, самоубийц. Вот что главное для Европы. Все остальное не важно. Значит, мы будем получать деньги, мы будем строить государство, и мы будем воздерживаться от всяких военных действий. Вот это то, что называют прагматики. Другие, называйте их фанатики или идеалисты, скажут: нет, это предательство наших программ, наших целей. Мы добились вывода израильских войск из Газы, именно благодаря силовым методам мы должны продолжать это делать. Иначе, если мы будем просто заниматься нашими палестинскими делами на Западном берегу и в Газе, Израиль достроит стену, Израиль создаст постоянную границу и создаст совершившиеся уже сейчас факты такие, что потом нам очень трудно будет переменить. Именно пока еще не устоялось это ничего, надо бить, бить и бить. И вот тут будет раскол. Тут будет раскол между ними. К Кто победит, не могу сказать.
Ну, кстати говоря, надо сказать, в той второй позиции, которую вы изложили, очень много реальности. Потому что, действительно, пока Хамас будет заниматься попытками удовлетворить пожелания избирателей, ситуация может стать статичной для палестинской автономии.
Бесспорно, бесспорно. И вот эти люди вот более радикального такого идеологического, фанатического склада, они будут на этом оставить. Надо продолжать бороться, надо, не умолкая, повторять этот лозунг. Сегодня Газа... Завтра Иерусалим и Западный берег, тот, который был в прошлом году выделен. Бесспорно, они будут это делать. Те будут им возражать, потому что в таком случае надо идти на военные действия.
Надо... В этих военных действиях палестинская автономия, она не выигрывает.
Она не выигрывает, Израиль ударит, опять будут рейды танковые, как при Шароне были тогда. Танки будут ходить в города. Это возвращение к прошлому. Это кровавая спираль, которая крутилась, и опять на новом витке вот это будет. Ничего не будет, понимаете? Вот в чем беда. Поэтому я сказал с самого начала, что к реальной проблеме решения спора, решения конфликта, поездка Хамас не имеет никакого отношения. Она нисколько не продвигает вперед дело урегулирования. Нисколько.
Ну, легитимизирует Хамас. Как...
А вот это да. Значит, тут мы возвращаемся ко второму. Уже в какой мере это связано с нашими интересами. Да, Хамас получает какую-то легитимизацию. Они могут, вернувшись, сказать, вы видите, никакой стены бойкота, никакой изоляции нет. Одна великая держава нас уже фактически признала. Это для них плюс. Хотя это не значит, что пойдет какой-то прорыв, но их, может, их признает там Иран и много кто. Венесуэла может их признать консенсусом. Это не решает проблемы. Дело другое. Возникает вопрос. Хорошо, а что мы от этого выиграем? Для чего вообще все это сделано? Я считаю, что национальный интерес России от этого, пожалуй, ничего не выигрывает. Абсолютно. Ни экономических, ни политических дивидендов мы тут не приобретем. Но... В плане того, что на Западе называют великодержавная игра, показать, что мы опять въехали на Ближний Восток. Мы тяжеловес, мы великая держава, у нас своя инициатива. Мы не идем слепо в хвосте американской политики. Мы сами ведем игру, понимаете? Мы оставляем канал, мы оставляем контакт. В конечном
и
счете,
никто это не может сделать, кроме России.
Никто, да? Абсолютно. Да. Можно рассказать, что это неприятная работа, грязная работа. Но кто-то должен это делать. Мы будем это делать... И вы на Западе еще будете нам благодарны, если нам удастся как-то постепенно, эволюционно воздействовать на Хамас, чтобы он менялся, шаг за шагом и так далее. И в конце концов, может быть, позитивное какое-то наше влияние будет таково, что вы скажете, да, все-таки российская дипломатия сделала дело, которое никто, кроме нее, бы сделать не мог. Сейчас мы набрали очки тем самым. Другое дело, что это видимость, понимаете? Это видимость большого политического успеха. Но люди-то очень часто думают не о сути дела, а именно о видимости. Вот в чем дело.
Да, и вообще российская политическая жизнь очень часто
конечно,
в этой видимости сосредоточена.
Конечно, да, в советские времена это было, господи, слово «показуха». Попробуйте переведи его на другой язык. Невозможно. Показуха. Важно показать, что то-то делается. А какой результат? Это посмотрим, это мало ли, это отложим на завтра. А сейчас сделано то-то. Инициатива, прорыв, мы тяжеловесы. Вот.
Поговорим об этом во второй части нашей программы с Георгием Мирским. Сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Напомню, кстати, что сегодня в 22 часа после новостного выпуска программа «Время политики». Специальный репортаж Михаила Соколова. Останется ли на карте России Республика Алтай? Референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. Выборы Кировской областной думы. Вот главные темы этой программы. Повтор 7 марта в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Бывшему сотруднику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину предъявлены новые обвинения. Теперь Генпрокуратура России обвиняет его еще в двух убийствах и покушении на убийство. Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции об аресте директора басманного рынка Марка Мишеева, но оставил его под стражей до повторного рассмотрения дела. Украина не намерена отменять новых таможенных правил для грузов из Приднестровья. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Украины Юрий Яхонуров. С 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой «Молдавской таможни». В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. В понедельник же Международный фонд Евразия принял решение приостановить работу в Узбекистане. Власти обвиняют организацию в нарушении правил регистрации. Международное агентство по атомной энергии на открывшемся заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных кошек. В Ираке не менее 12 человек стали сегодня жертвами терактов. Администрация ООН в Косово не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку, бывший командующий Албанской повстанческой армией освобождения Косово, был выдвинут на этот пост на прошлой неделе. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей студии главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский. Говорим мы о Ближнем Востоке. Уважаемые слушатели, вы тоже можете подключиться к нашему разговору по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358 8720. Электронная почта. Mail at radio-свобода.ru. Все средства связи перечислены. Продолжим. У меня есть ощущение, Георгий Ильич, что Россия во многом загнала себя в какую-то внешнеполитическую ловушку, которая вряд ли принесет ей большие дивиденды. Что я имею в виду? Вот, допустим, Хамас эволюционировал. Оправдания российских политиков, которые говорят о возможности этой эволюции, оправдались. Но ведь тогда Хамас, по идее, должен разговаривать с Соединенными Штатами, а не с Россией. Россия сразу оказывается не нужна. То есть Россия оказывается в той роли, в какой она оказывалась ни разу же, строя вот подобные отношения посредничества с целым рядом похожих на Хамас или не очень похожих, но находящихся в сложных отношениях с Западом режимов. Слободан Милошевич или Саддам Хусейн. В тот момент, когда они эволюционировали, они сразу начинали разговаривать без России, забывая всякие вообще пути в Кремль.
Я не могу с вами согласиться вот почему. Вы исходите из того, что, во-первых, они эволюционируют.
Нет, я говорю, что если. Если они так не эволюционируют.
Я считаю, что они не эволюционируют. Что понимать по слову эволюционировать? Они могут изменить какие-то пункты своей программы.
Но если
они... Но я уже сказал, для того, чтобы признать Израиль, они должны перестать быть Хамасом. И даже если они перестанут быть Хамасом, а станут новым подобием Фатха, сядут за стол переговоров, еще большой вопрос, согласится ли Израиль с этими людьми сесть.
Согласен. Но
если все это будет сделано, если... Что мне представляется очень маловероятным.
Но если они не эволюционируют никак, то вся российская дипломатия коту, извините, под хвост. Они могут приезжать, встречаться, беседовать с господином Лавровым, что-то говорить, и ничего не будет реально меняться, и никому не будут интересны эти российские усилия. Это сейчас сенсация, приехали в пресс-центре Министерства иностранных дел, пресс-конференцию дали. А вот придет 3 месяца, опять приедут, опять эту пресс-конференцию.
Да, ведь Россия не брала на себя обязательств, что мы осуществим прорыв. Это американцы иногда берут на себя и потом жалеют об этом. Вот они посылают госсекретаря, там и президент приезжает на Ближний Восток, кажется, вот-вот. У нас к этому относятся, надо сказать, достаточно осторожно. Вот прорыва никакого нет и не будет, но какие-то шаги, начало диалога, вот канал какой-то, контакты и так далее. То есть наши дипломаты делают сейчас как раз все для того, чтобы... не возбуждать чрезмерных надежд, иллюзий, что вот мы сможем что-то сделать. Поэтому, если все это ни к чему не приведет, я уверен, что ни к чему не приведет, то наши могут сказать, ну, по крайней мере, мы пытались. Ну что, вот весь мир повернулся просто задом. Хамасу изолировали Палестину. Мы что-то такое пытались сделать. Ну, не получилось, ну что делать? Мы же не брались за это с твердым обязательством. Вот мы взялись, все, значит, мы делаем. Ну, не сделаем, ну что получится? Ну, никакого особого провала тут не будет в нашей политике. А что касается того, что вы сказали, что вот они тогда обратятся к Америке и с американцами будут иметь дело, это, мне кажется, очень проблематичным, потому что американцы, не желая ссориться с Израилем, смогут сесть за один стол или в качестве третейской стороны выступить с Хамасом, только если Хамас признает Израиль, откажется от своего требования возвращения беженцев, то есть радикально изменит свою позицию. Во что я не верю. Поэтому думать сейчас слишком далеко, что вы начали думать. Вот, они эволюционируют, они изменятся, они будут с американцами, а мы окажемся в дураках. До этого дело не дойдет. Я думаю, что наши дипломаты прекрасно это понимают. Они ничего не теряют.
Юрий Ильич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Ильич.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот первый вопрос о праве народа на землю. Вот, предположим, чеченцы вернулись бы не через 15 лет, а через 150 или 1050. Они теряют где-то при каком-то сроке право на свою землю? Это первый вопрос. Второй вопрос о праве на возвращение. Имеют ли право на возвращение судетские немцы?
Вот, право на землю был вопрос. Да, я понял вашу мысль. Это был такой глобальный вопрос, скорее, слушатели. Первый связан был с правом на землю. Имеют ли право все народы право на землю, которые уходили? А второе, право на возвращение. Слушатель привел вопрос, пример судетских немцев, которые тоже свою землю потеряли, но никто не рассматривает их право на возвращение. Судеты.
Ну, дело в том, что там речь шла о том, что Германия была побеждена. Немцы пострадали во многих отношениях, они потеряли Восточную Пруссию, они потеряли Силезию.
Но это другой юридический случай.
Они много чего потеряли, так что это одна ситуация. Что касается палестинской ситуации, то, видите ли, Объединенные Нации ведь принимали решение, есть решение Генеральной Ассамблеи, так называемое right of return, право возврата, в принципе, это есть. Так что тут надо сказать, что Израиль, не идя, в принципе, на возвращение, так же, как не идя на то, что Объединенные Нации решили тогда Иерусалим сделать международной зоной, тут Израиль, безусловно, нарушил решение Объединенных Наций. Но, тем не менее, я не могу себе представить, чтобы он мог поступить иначе в тех условиях, в которых он находился. Понимаете, сейчас ведь задним числом очень легко говорить о том, что вот если бы арабы в 1947 году признали тогда решение Объединенных Наций, то никаких этих проблем не было бы вообще, не было бы войны 1967 года, не было бы захвата Западного берега, не было интифады первой, не было бы интифады второй, ничего бы этого не было. Это легко сказать сейчас. Но в той обстановке, в 1947 году, я вас уверяю, что если бы хотя один лидер, президент или король арабский, хотя бы один, заявил о том, что он согласен на решение Объединенных Наций, да, его бы убили в тот же день, понимаете?
Ну, так произошло с королем Иордании, кстати говоря. Он ничего не говорил, но его подозревали и убили.
Да, когда он сказали, что он встретился с Голдой Мейер и так далее. Так что сейчас это легко об этом говорить. Поздно уже, понимаете, поздно. Есть некоторые факты, которые очень трудно изменить. Я повторяю, что ни одно израильское правительство не сможет просто просуществовать, если оно согласится принять всех или хотя бы половину тех людей, которые зарегистрированы в лагерях для беженцев. Поэтому этот вопрос, я считаю, не будет разрешен. Но даже Арафат на этом настаивал, Махмуд Аббас настаивал. Хамас тем более будет на этом настаивать. Если бы даже все другие вопросы были решены, представим себе, им дали часть Восточного Иерусалима. В Абу-Дисе, в пригороде или еще где-то они строят свою резиденцию. Все поселения демонтированы. Остался вот этот только один вопрос. Я очень сомневаюсь, чтобы Хамас могла пойти, не меняя своих принципов и не изменяя своей программы, пойти на то, чтобы согласиться с Израилем в вопросе о возвращении беженцев. Значит, один этот вопрос может все сорвать. А раз так, то нет смысла говорить о том, что они эволюционировали до такой степени, что с Америкой они как-то начинают вести переговоры. Так что мы тут ничего не теряем.
Было сообщение о телефонном разговоре президента Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. И по каким-то сообщениям, которые были в средствах массовой информации, господин Ольмерт сказал прямо господину Путину, считает приглашение делегации Хамас ошибочным. Вот ухудшатся российско-израильские отношения после этой поездки?
Я думаю, что не слишком. Видите, я могу вам сказать, привести другой пример, такую аналогию. После начала Иракской войны Путин прямо сказал, что он считает это ошибкой. Он не сказал, что это агрессия или преступление, но он употребил такое слово «ошибка», что вовсе не мешает нам, по крайней мере, считать, что мы находимся в одном лагере с американцами в плане борьбы с международным терроризмом. Так и здесь. Естественно, Ольмерт не мог иначе это квалифицировать. Конечно, с его точки зрения, это ошибка. Но это не такая катастрофическая ошибка, которая ведет к какому-то серьезнейшему ухудшению отношений. Дело в том, что Израиль прекрасно понимает вот то, о чем мы с вами сегодня говорим, и то, что я говорил, что я не верю в возможность эволюции Хамаса и так далее. Если бы Израиль подумал, что действительно завтра Хамас перевернется на 180 градусов, и все ситуации изменятся не в пользу Израиля, тогда можно было бы сказать, что вот русские подложили нам свинью. Но поскольку Израиль понимает, что ничего серьезного из этого не будет, зачем им особенно, понимаете, скандалить, шуметь, устраивать истерику, устраивать какое-то ухудшение отношений с Россией? Да нет, ничего особенно не изменится.
Николай Сергеевич пишет: между арабами и Израилем в 1948 году произошел обмен населением. Из арабских стран выселили 800 тысяч евреев, а из Израиля бежали 750 тысяч арабов, численность которых ныне возросла до 2,5 миллионов. Почему евреи не могут жить на территории, где они жили веками? Ну, это такой вот риторический вопрос, который задавался еще на заре сионистского движения.
А что значит на территории, где они жили веками? Имеется в виду арабские страны?
Имеется в виду, нет, евреи не могут жить, наверное, имеется в виду арабские страны.
Ну, раз он говорит об обмене населения, он имеет в виду арабские страны.
Ну, как, очевидно, как что евреи? Арабские евреи жили значит, там, да, веками. Да.
Значит, тогда нужен новый закон о возвращении уже для евреев, чтобы евреи вернулись в Марокко, в Йемен,
ну, это
в
такой,
Ирак.
Да, это такой, может быть, вопрос ответный, да, если вы сидите это, на переговорах и говорите, почему арабы не могут вернуться в Палестину, да?
Это пустая риторика, об этом нечего говорить. Никто из Израиля не поедет обратно в Ирак или в Йемен, вы понимаете?
Да, очевидно. Но. Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Петр Михайлович.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Один к началу передачи.
А другой к концу, я понял. Да, давайте.
Совершенно верно. Значит, первый вопрос такой. Не кажется ли вам, что встреча руководства дипломатического ведомства с Хамасом имела простую и очень утилитарную цель? Каким-то образом получить хоть какой-то ключик к блокированию арабских добровольцев в Чечне?
Нет, я абсолютно это не связываю. Арабские добровольцы, во-первых, это вовсе не палестинцы, никаких палестинцев там никогда не было.
Но у них есть связи, они...
Нет. Те арабы, я вас уверяю, что те арабы, которые воевали и воюют, может быть, сейчас в Чечне, это вовсе не палестинцы. Это люди из Саудовской Аравии могут быть, из Ирака, из разных других стран. Палестинцев там не было, и если бы даже были, то это делается на совершенно другой основе. Меньше всего хамасовцам придет в голову сейчас в организованном порядке направлять своих людей в Чечню. Так что это ваше представление о том, что...
Не хамасовцы.
А кому?
Не хамасовцы.
А кому?
Но хамасовцы как бы в связи с этими людьми из Саудовской Аравии.
Ничего, они в связи совсем по другим вопросам. Тут но ничего этого нет.
Они могут помочь нашим таким образом наладить отношения с теми людьми, которые посылают своих добровольцев в Чечню.
Ни в коем случае. Это совершенно разные люди, совершенно разные организации. Хамас не имеет к этому отношения. Их связи с Саудовской Аравией по другим совершенно вопросам. Они получают от них деньги, они получают много чего, но с Чечней это никак не связано. Таким образом, ваше предположение о том, что вообще вот в этом нашем шаге, нашей дипломатии, имеется какой-то чеченский угол, оно мне кажется совершенно неосновательным.
Хорошо. Второй вопрос. Если завтра во всем мусульманском мире начнутся демонстрации, протесты и требования, что до тех пор, пока Нотр-Дам-де-Пари не будет превращен в мечеть, пока храм Христа Спасителя не будет превращен в мечеть, значит, никакого мира с христианским миром не будет. Это в конце... Вы об этом тоже когда-нибудь, там, лет через пять начнете говорить, как о чем-то легитимном? Потому что вы говорите об абсурдных требованиях, как о чем-то вполне легитимном.
О каких абсурдных требованиях?
Об абсурдных требованиях Хамаса.
Типа возвращение беженцев.
Так я сказал, что Израиль никогда на это не пойдет. Но есть резолюция Объединенных Наций.
Дело не в том, пойдет ли на это Израиль, а дело в том, что вот вы, цивилизованный европейский человек, вы об этом говорите как о чем-то совершенно нормальном. А если Израиль выдвинет требования до тех пор, пока мечеть...
Нет, подождите одну секундочку, Петр Михайлович, остановитесь. Ведь Георгий Ильич говорил простую вещь. Он констатировал факты. Есть заявление Хамаса. Да, и требования Хамаса. Есть соответствующая резолюция ООН 1948 года, между прочим, потом вы приняли несколько раз тиражировавшаяся, на которую ссылается Хамас. Вы можете ее считать абсурдной, Георгий Ильич тоже может считать требования Хамаса абсурдными. От этого они не перестают существовать в реальности.
А что касается того, что вы говорите, во всем исламском мире будут демонстрации с требованием превратить Нотр-Дам в мечеть, этого не будет никогда. Много чего может быть. Я прекрасно вижу, изучаю, занимаюсь этим вопросом. Я изучаю проблему усиления исламистских тенденций среди мусульманского населения Европы. И это очень тревожные тенденции. Но это касается тех людей, которые живут в Европе. Невозможно себе представить, чтобы миллионы людей, которые живут в Египте, Саудовской Аравии, Иране, Индонезии и так далее, чтобы они вдруг стали требовать превращения христианских храмов в мечеть. Это из области абсолютной фантазии. Есть серьезная угроза исламизма, я так это и называю. Более того, я пытаюсь ввести все время в оборот этот термин. Исламистский терроризм, понимаете?
Не исламский.
Нет, не исламский и не международный. Я не признаю слово международный терроризм. Он уводит в сторону. Международный терроризм – это понятие, как будто какие-то инопланетяне откуда-то высадятся, вот то тут, то там совершают какие-то взрывы. Это именно исламистский терроризм, экстремистский исламистский терроризм. Это понятно. Но это не означает, что весь мусульманский мир охвачен стремлением превратить Европу в мусульманскую. Не надо преувеличивать. Это дело рук радикальной части политических исламистов, вот то, что я называю исламисты, джихадисты их еще называют. Но это вовсе не единодушное мнение исламского мира, и до этого никогда не дойдет. Я уж не говорю о том, что мусульманский мир заинтересован в отношениях с Европой. Нефть свою он сбывает в Европу и в Японию. И получает все, что нужно, инвестиции и так далее из Европы. Поэтому думать о том, что сейчас начинается какая-то война, беспощадная война цивилизации, война христианства с исламом, кстати сказать, я вам должен, товарищ слушатель, сказать такую вещь, что если вы поговорите с этими исламистами, с террористами, если они с вами откровенны будут, они никогда не скажут, что они борются с христианской Европой или с христианской Америкой. Наоборот, они скажут, мы боремся с безбожным, аморальным, разложившимся западным обществом, растленным, как у нас в свое время говорили, растленные буржуазные общества, так они вам скажут. Они не считают Америку или Европу христианским обществом. Это не борьба ислама против христианства. Это борьба крайнего исламистского радикализма.
Против атеизма. Да?
Против светского, они скажут, через запятую, светского, аморального, растленного, безбожного общества. Вот как они это назовут.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У нас в студии главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский. Ведет программу Виталий Порников. Но послушаем еще звонок из Нижнего Новгорода. Здрасте, Владимир.
Добрый вечер.
Только сделайте тише радио, умоляю вас.
Георгий Ильич,
да.
Россия является верным союзником по борьбе с терроризмом. И вдруг батюшки светы, осиное гнездо к нам ездит. Как посмотрит на это Запад? Это, я думаю, недоверие какое-то будет. Сегодня Хамас, а завтра Бен Ладен приедет. Спасибо.
Бен Ладен, конечно, не приедет. И сам он никогда в жизни не поедет. И вообще неизвестно, где он. Если он вылезет наружу из пещеры, где он находится, я не думаю, что он первым делом затребует самолет и полетит в Москву. А Бен Ладене говорить нечего. Что касается приезда Хамаса, вы говорите, осиное гнездо, и как Запад к этому отнесется. Запад это проглотит, я вас уверяю. Запад может быть недоволен тем, что мы это сделали, не согласовав с другими членами квартета вот этого, то есть Америка, ООН, Западная Европа и Россия, что мы это сделали самостоятельно, но Запад это проглотит, потому что если Запад будет считать, что есть какой-то малейший шанс хотя бы предотвратить новую интифаду, понимаете, пусть себе израильтяне строят стену, пусть они создают новую границу, какую хотят, пусть они часть поселений демонтируют, пусть палестинцы создают себе. Главное для Европы, чтобы не было вот этой головной боли, чтобы не было опять этих взрывов самоубийц, вот так далее. Понимаете? Вот это. Поэтому они это проглотят, ничего страшного не произойдет. Их отношение к России сейчас все равно гораздо хуже, чем было, скажем, 5 лет тому назад или 10 лет назад. Они очень многое не одобряют, что у нас делается. И во внешней политике многое не одобряют, в том числе и наше отношение к Ирану, например, к ядерной этой программе, тоже не одобряют. Но ничего катастрофически страшного для нас нет. Ну, не одобряют, не доверяют. Ну и что дальше? Россия слишком великая и слишком нужная для них держава, чтобы они даже из-за таких важных вопросов шли на какое-то серьезное обострение. Хотя есть люди, которые именно этого и требуют. Я читал последние речи сенатора Маккейна в Америке и других людей. Но не они все-таки определяют политику. А пока есть Буш, определяют политику люди из его окружения, которые, пусть они отошли несколько от иллюзий. Помните, Буш говорил, вот я заглянул в глаза Путина, я увидел его сердце там и так далее. Сейчас, может быть, он этого уже и не скажет. Но основные линии его поведения по отношению к России не меняются и не изменятся, если мы сами не натворим каких-то уже особых глупостей.
Я помню, израильский политолог Шломо Авинерин, насколько я помню, да, говорил о том, что не может быть никакого мира на Ближнем Востоке, и нет в этом никакой трагедии. А важно, чтобы сохранялось вот такое вот вечное, вялотекущее с переговорами, отсутствием переговоров, перемирие. Вот да. Можно ли сказать, что это суть ближневосточного процесса?
Для Европы именно это. Для Америки, американцам, конечно, хотелось бы, каждому президенту американскому очередному хотелось бы войти в историю как человек, который, наконец, понимаете, решил этот конфликт и добился мира. Но без этого тоже можно прожить и американскому президенту. Вы совершенно правы, когда говорите, что если будет сохраняться вот такое вот положение, как сейчас, войны настоящей нет, не нужно предпринимать каких-то радикальных шагов, понимаете, никто никого не взрывает там. Если начнется это опять, если последуют взрывы, кстати, они могут начаться, но это, даже если Хамас не будет этого делать, а есть же еще исламский джихад, есть бригады мучеников Алякса. Они тоже могут, исходя из своих соображений, начать это делать. А там поди разберись, понимаете, и так далее. Израиль может ответить ударом, так что все равно это может произойти. Но если Хамас будет установлено, что они соблюдают это перемирие, Европа может им очень многое простить из их риторики, из их разговоров, что они никогда не признают Израиль. Да черт с вами, не признавайте, в конце концов, Израиль без вас проживет. Жил 50 лет и проживет без вашего признания. Так в Европе будут рассуждать. Ничего страшного.
Ефим из Москвы. Здрасте, Ефим.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, я хотел спросить у вашего визави. Хотел у него узнать, какую интифаду Советский Союз поставлял оружие в Палестину?
Какую интифаду Советский
Союз? Ну, имеется в виду первая интифада, так называемая интифада камней в конце 80-х годов. Никакого оружия не было. Вторая интифада вот началась после этих событий 2000 года. У меня нет никакой информации о том, что мы какое-то оружие поставляли туда. Им это и не нужно, потому что это была интифада смертников-самоубийц. Что мы могли туда поставлять? Вот эти вот ремни, что ли, с этими бомбами? Конечно, нет. Это они делали вполне успешно и без нас. А что касается того оружия, которым они сопротивлялись, когда вот были рейды израильских танков в некоторые города, то это с давних времен было, понимаете, это еще при советской власти, а может быть и потом, я не знаю, им посылали вот такое легкое оружие, то есть оно шло сирийцам, официальным палестинцам это, шло сирийцам, через Сирию это могло идти к ним, я имею в виду минометы, гранатометы, пулеметы, вот такие вот вещи, ничего более тяжелого у них нет, у них ведь нет ни артиллерии, ни танков, ни авиации, так что вполне может быть, что вот в этих городах, во время рейдов израильских танков, которые послал Шарон, может быть, использовалось оружие советского производства. Оно во всем мире есть.
Бесполезно искать мира с этим народом. Эти люди всегда настроены на агрессию. Это Владимир написал. Только интересно, какой из народов он имел в виду? Ведь это же может быть адресовано обоим
сторонам. Я понимаю. Сторонам. Я вам должен сказать, что я вообще всегда терпеть не могу вот таких разговоров. Этот народ всегда настроен... Да. Это можно говорить про любой народ практически, понимаете, в случае народ, который участвует в конфликте. И можно доказать при желании, можно доказать, можно привести факты, что с этими людьми бесполезно. Вот возьмите вы у нас, мне приходилось разговаривать с абхазцами и грузинами, с армянами и азербайджанами по поводу Карабаха.
Каждый да, говорит то же самое одно будет, и то же. Да, бесполезно искать мир с этим народом.
Это
да?
Звери, с ними нельзя рядом жить, они столько крови нашей пролили, ну и что, можно... такие налоги привести. Так вообще жить нельзя на свете, если из этого исходить.
Владимир Иванович из Москвы. Возьмем последний звонок. Наверное, здрасте, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Да, говорите.
Значит, я контр-адмирал в отставке. Я хотел бы вам сказать такую вещь. Вы правильно все обсуждаете, этот вопрос. Но дело в том, что мы сами у себя в своей, как говорится, хате не можем разобраться. Вот смотрите, значит, у нас пример хороший с Чечней. Мы, Грачев не вынес оружие оттуда, так? В результате осталось это.
Да, понятна ваша мысль.
Второе,
да.
Переговоры. По сегодняшний день, ну что же мы сами у себя не можем ничего сделать? Мы хотим с Бушем дружить, ну как же так? Американцы готовят то, что нужно ставить дорожку, это нормально. Мы начинаем компромисс делать. Ну что, мы в конце концов уже Ираку тоже поставляли. Сейчас вот с Ираном это тоже самая программа. Причем, откровенно говоря, если даже мы сейчас вот это по поводу ядерного вот этого вот всего синдиката, который сейчас творится, переговоры идет, мы будем поставлять Ирану тоже какие-то ракеты и прочее. Что? Это все делается для чего? Мы хотим хорошими быть? Мы у себя в своей хате не можем разобраться.
Понятно, Владимир Иванович, да. Но на самом деле слушатель затронул вопрос, который можно было на следующий час, еще час разговаривать.
Да, но я просто хочу сказать, что, видите, не обязательно такая вот логика, что раз мы не можем покончить с войной в Чечне и разобраться с кавказскими делами, значит, мы вообще внешней политикой не должны заниматься, не должны никуда лезть, не должны ни с Ираном, ни с палестинцами. Это неверно. Для этого занимаются разные ведомства, вы прекрасно понимаете. Министерство иностранных дел занимается Хамасом и Ираном, а силовые наши структуры занимаются Чечней и другими этими вещами. Так что дело не в этом. А вот вторая часть этого вопроса, почему вот действительно мы с Ираном там и прочее, я считаю, что, ну, с Ираном у нас очень большие экономические интересы. Вы знаете, мы там строим реактор Бушири и другие реакторы можем построить. Это многие-многие миллиарды долларов, во-первых. Во-вторых, на всякий случай не хочется терять контакт с этим государством. Это государство богатое, перспективное, мало ли что в мире может быть. Кроме того, интересы исламского мира, вы говорите, что мы со всеми хорошими хотим быть. Со всеми хорошими быть нельзя. Но вот с исламским миром можно стараться быть хорошим. Вы знаете, что мы в качестве наблюдателя сейчас приглашена Россия в организацию «Исламская конференция», хотя мы не являемся мусульманским государством. Я не исключаю того, что, обсуждая все эти проблемы, наши руководители имеют в виду также и наше мусульманское население. Говорят, чуть ли не 20 миллионов живет в наших так называемых мусульманских республиках. Тоже, значит, хорошо повлиять на них, что мы являемся защитниками прав мусульманского мира и арабских народов и так далее. Так что это все вполне логично, и это не связано с тем, что вот раз мы не можем у себя навести порядок, наоборот, очень часто в истории бывает так, что те, кто не могут навести порядок у себя, с тем большим рвением занимаются другими делами.
Да, это можно поставить, такую эффектную точку было бы в нашей программе, если бы вот это уже будет не вопрос, это будет просто такое вот, только что пришло к нам сообщение о том, что помощник Махмуда Аббаса Таиба Абдельрахим обвинил депутатов Хамаса в попытке совершить государственный переворот. После того, как парламентарии аннулировали решение парламента предыдущего созыва, который предоставил палестинскому президенту более широкие полномочия. Им придется серьезно пересмотреть свои решения. Мы рассматриваем это как попытку переворота, сказал помощник президента автономии.
Так что я не сомневаюсь, что там будет борьба. ФАТК столько лет был у власти. Все люди, занимающие серьезные посты, это фатковцы. Они боятся, что их всех вычистят. Понимаете? Метлой они будут сопротивляться, это понятно. Никакой спокойствия, стабильности, гармоничного развития там не будет.
Напомню, что сегодня нашим гостем был главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Спасибо, Георгий Ильич. Спасибо, господа, что были с нами. А в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска подведет Андрей Шарый. Сессия управляющих МАГАТЭ обсуждает ветеранскую ядерную программу, избирательная кампания на Украине, птичий грипп в России и у ее границ.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.